Где заканчивается человек? Глава 1. Пепел вместо детства. Нью-Йорк, 1925. Мне 21. Но в моих глазах не молодость, а пепел. Потому что детство я оставил в России. И оно сгорело вместе с нашим домом. Я помню 1917 как кошмар, который никогда не кончается. Мне было 13. Виктору 18. Мы жили в подмосковной усадьбе под Орехово-Зуево. Не роскошной, но нашей. Отец, полковник Григорий Владимирович Соколов, служил в лейб-гвардии, потом ушел в резерв и занялся коневодством. Мама Валентина Петровна, потомственная дворянка, но после революции 1905-го научилась доить коров и чинить изгороди. А Мария? Ей тогда было всего 8. Она еще играла в куклы, когда вокруг уже пахло порохом. Первая пуля влетела в наш дом в октябре. Не в дверь, не в окно, а прямо в грудь отцу, когда он вышел на крыльцо с белым платком в руке. Он думал, что с ним станут говорить. Что поймут, он не с большевиками и не с кадетами, он просто хочет сохранить дом, семью, лошадей, которые кормили полдеревни. Но красноармейцы не разговаривали. Они судили по погонам и по фамилии. Я видел все. Стоял за занавеской в гостиной. Видел, как он упал, как мама бросилась к нему, как его кровь растекалась по ступеням, смешиваясь с первым снегом. Виктор схватил меня за руку и потащил в подвал. «Молчи», — шептал он, дрожа. «Молчи, или умрешь». Мария плакала. Мама кричала. «А я?» Я впервые почувствовал холод в груди. Не страх, не горе, а ярость. Ту, что не выходит наружу. Она остается внутри и растет, как опухоль. Нас не убили. Почему, не знаю. Может, решили, что дети не опасны. Может, просто спешили грабить соседей. Но дом сожгли. Лошадей увели. Семью разрушили. Мы бежали пешком. Сначала к тете под Рязанью. Потом, на юг, к одному из отцовых сослуживцев, который обещал помочь с контрабандой через Черное море. 2 года мы жили в подвалах, на чердаках, в вагонах для скота. Без документов. Без имени. Без прошлого. Мама продавала последние сережки. Виктор воровал хлеб. Я учился молчать и смотреть в глаза, не моргая. В 1919-м мы добрались до Константинополя. Там нас подобрал американский миссионер. Он верил в спасение белых иммигрантов. Мы не верили ни во что. Лишь в одно. Мы больше никогда не будем слабыми. 1920 год. Эллис-Айленд. Нас пропустили. Не из жалости, из расчета. Америка нуждалась в рабочих руках, а не в людях. Мы приехали без копейки. Без языка. Без надежды. Жили в Бруклине, в подвале на Бёдфорд-авеню. 2 окна. Одно заколочено, второе в узкую щель. Вода капала с потолка даже летом. Зимой мы спали впятером под одним одеялом, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть. Мама шила для фабрики. Виктор устроился на пристань, грузил мешки с кофе и сахаром. Марии повезло, ее взяли в католическую школу за благотворительность. А я? Я учился. Английский – по газетам. Математику – по счету монет в кармане матери. А жизнь – по глазам тех, кто смотрел на нас свысока. К 1925-му я уже понимал, в этой стране нет справедливости. Есть только те, кто берет, и те, у кого берут. И я больше не хотел быть вторыми. В тот мартовский день, когда я устраивался на работу в порт, дул ледяной ветер с залива. Я надел единственный костюм, отцовский, перешитый мамой. На вопрос, почему ты, а не другой, я не стал говорить о нужде. Я посмотрел начальнику в глаза и сказал: потому что я не украду, не подведу и не убегу. Он усмехнулся. А если прикажут врать, я совру лучше всех. Он нанял меня. Той ночью я вернулся домой и сказал Виктору: завтра начнем. Что начнем? Спросил он, чистя сапоги. Строить то, что у нас отняли. Только не дом. А что? Империю. Он посмотрел на меня как на идиота, а потом кивнул. Только не становись таким, как они. Не стану, соврал я. Но уже тогда я знал, Чтобы выжить в мире, где правят пули и доллары, нужно самому стать и тем, и другим. Или погибнуть. Я выбрал первое. И заплатил за это всем, каждым воспоминанием, каждой совестью, каждой слезой, которую больше не мог пролить. Потому что в Америке не плачут. Они строят. Или рушат.